Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Ужурском районе Красноярского края идут поиски солдата срочной службы, самовольно покинувшего воинскую часть. В Шанхае проходит 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Шри-Ланке подорван пассажирский автобус, 58 человек погибли. В Ужурском районе Красноярского края идут поиски солдата срочной службы, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть. При побеге 19-летний военнослужащий захватил автомат Калашникова и патроны. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток «Мобильный адвокат». При поддержке правозащитников адвокаты будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками милиции. Инициатор акции – Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора». В Назранском районе Ингушетии в перестрелке с сотрудниками силовых структур убиты 3 боевика, сообщает Республиканское управление ФСБ. Один из убитых – Адам Нальгиев, участвовавший в вооруженном нападении на населенные пункты в Ингушетии в июне 2004 года и покушениях на сотрудников местных органов власти. Масштабная операция по поиску боевиков, начатая в среду утром в лесу возле селения Али-Юрт, продолжается. В Курчалоевском районе Чечни задержаны 3 боевика, сообщили сегодня чеченские власти. Специальный представитель Евросоюза по политике в Закавказье Питер Сенними, сообщил, что в течение ближайших 2 месяцев будет разработан политический курс Евросоюза в отношении Грузии, Армении и Азербайджана. Как сказал Сенними в интервью нашей радиостанции, есть свои трудности на переговорах с каждой из этих стран. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана после встречи в Брюсселе с премьер-министром Грузии Зурабом Нагайдели отметил.
Саммит Шанхайской организации.
Прошу прощения, Хавьер Солана.
Конечно, нам хотелось бы установить максимально тесные отношения со всеми 3 странами, но, как известно, политика в отношении соседствующих государств имеет свои особенности. Необходимо разрабатывать план действий с учетом специфических нужд каждой из стран. Все они разные, по-разному развиваются, но все же, если бы нам удалось действовать совместно, было бы много лучше.
Сказал Хавьер Солана. В Шанхае открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества, рассказывает Аркадий Дубнов.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества будет юбилейным, 5-м по счету. Здесь, в Шанхае, 5 лет назад была ШОС учреждена, а 10 лет назад здесь же было подписано соглашение между 5 странами – Китаем и пограничными с ним Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном – об укреплении доверия в военной области в районе границы, что стало отправной точкой для создания многостороннего объединения, к которому спустя 5 лет присоединился и Узбекистан. За последние годы в качестве наблюдателей к ШОС присоединились Монголия, Пакистан, Индия и Иран. Сегодня лидеры этих стран, а кроме них еще и президент Афганистана Хамид Карзай, приглашены для участия в саммите. Но в первую очередь появление среди лидеров ШОС президента Ирана Махмуда Ахмадинежада вызывает обостренный интерес к нынешней встрече. Иранский лидер настаивает на приеме своей страны в качестве полноправного члена ШОС, и это вызывает очевидные подозрения со стороны Соединенных Штатов. Сегодня с Ахмадинежадом встретится Владимир Путин, примет его и председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.
Это был репортаж Аркадия Дубнова.
Радио «Свобода». Новости.
В центральной части Шри-Ланки подорван пассажирский автобус. 58 человек погибли, 40 получили ранения. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Армейское руководство считает, что взрыв – дело рук сепаратистов из группировки «Тамильские тигры». На юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве на дороге погибли 10 человек, 15 ранены. Жертвами теракта стали пассажиры автобуса, афганские рабочие, возвращавшиеся с аэродрома, где базируются силы коалиции. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания согласился вывести вооруженные формирования Хамас из города Газа. Палестинские официальные лица сообщили, что отряды Хамас будут интегрированы в полицейские структуры. На пресс-конференции в Газе Хания так охарактеризовал договоренности, достигнутые на встрече с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Слава Богу, диалог был позитивным. Мы пытаемся найти решение большинства проблем, с которыми сталкиваемся. Надеюсь, в ближайшем будущем палестинский народ почувствует положительные перемены вследствие наших встреч с президентом.
сказал палестинский премьер. Палестинские лидеры пытаются урегулировать обострившийся конфликт между правящей группировкой «Хамас» и движением «Фатх». Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Рафхат Алиев сообщил, что президент страны Нурсултан Назарбаев в сентябре посетит США с официальным визитом.
Основные вопросы будут решаться в ходе официального визита президента нашей страны Нурсултана Назарбаева в сентябре месяце в Вашингтон по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Буша. Именно там будут решаться основные вопросы.
Алиев также сказал, что на переговорах в США, в частности, будет обсуждаться стремление Казахстана в 2009 году стать председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде размещены десятки тысяч иракских полицейских и солдат, а также военнослужащих сил коалиции. В городе введен комендантский час. Запрещено движение транспорта во время пятничной молитвы. Объявляя о начале операции по обеспечению безопасности в столице Ирака, премьер-министр Нули Аль-Малики выразил готовность начать переговоры с теми повстанцами, которые захотят присоединиться к политическому процессу. В Москве проходят двухдневные встречи министров внутренних дел, юстиции, генеральных прокуроров стран Большой Восьмерки. Основная тема – борьба с терроризмом и организованной преступностью. Встреча проводится в преддверии саммита Восьмерки, который состоится в июле в Санкт-Петербурге. У берегов Камчатки задержана канадская яхта. Российская береговая охрана обнаружила судно в Авачинской бухте в среду вечером. Решение о задержании было принято после того, как экипаж не ответил на радиозапросы. На борту яхты находились 4 гражданина Канады. Идет разбирательство. В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело против бывшего вице-губернатора Сахалинской области. По данным следствия, Сергей Осипов представлял поддельный диплом о высшем образовании. Он занимал пост вице-губернатора с июня 2004 года. Это были новости. Последний выпуск новостей вы можете услышать на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вплоть до позапрошлого года слово «рейдер» в российских газетах упоминалось крайне редко. 10-12 раз в год всего во всех газетах. Либо как фамилия, рейдеров ведь в мире немало, либо в названиях компьютерных игр про пиратов. Прямой перевод слова «рейдер» с английского «налетчик», «захватчик», «мародер». Однако же с 2004 года газеты стали упоминать это слово, во-первых, значительно чаще, во-вторых, с новым смыслом. Рейдер – это профессиональный специалист по отъему собственности. Цель рейдера – захват предприятия с целью его дальнейшей перепродажи. Если в том году слово «рейдер» в таком значении в газетах прозвучало 96 раз, то уже в 2005-м 494 раза, а только за нынешние полгода слово «рейдер», не считая производных от него, встретилось в газетах аж 536 раз, то есть к 1000 уже дело идет. Потому что все больше и больше предприятий становятся жертвами рейдеров. Соответственно, и писать об этом газетам приходится больше. Итак, газеты начали бить тревогу в середине 2004 года. Давайте послушаем тогдашние московские новости из июньской статьи с названием «Черный передел».
Времена, когда бритоголовые братки отнимали собственность у слабых и законопослушных, возвращаются в столицу. Последние полгода Москва стала настоящим театром боевых действий. Весной и летом здесь прокатилась волна насильственных захватов промышленных предприятий. Близость к центру города для таких предприятий фактически означает приговор. В большинстве случаев захватчиков интересует не развитие фабрик, а земля под ними. Рейдеры, в переводе налетчики, востребованы на рынке труда. Эхо сражений с опозданием услышали во властных коридорах.
С опозданием, но все-таки услышали. Послушаем «Коммерсант», который немного позже, в сентябре 2004 года, написал следующее.
Вчера руководитель управления экономической безопасности Москвы Александр Корсак подвел итоги работы своего ведомства. Служба экономической безопасности в московском правительстве появилась 2 года назад. Планировалось, что работа управления будет направлена на борьбу с коррупцией среди столичных же чиновников. Однако управлению пришлось взяться и за решение другой актуальной для Москвы проблемы – недружественных поглощений. Как следует из слов Корсака, бизнес, основанный на недружественных поглощениях предприятий, в Москве за последние месяцы принял угрожающие масштабы. На борьбу с московскими рейдерами Александр Корсак призвал бизнес-сообщество и прессу.
Прошло 2 года, однако же ВОЗ, судя по тому, что только что написала газета «Гудок», на прошлой неделе вышел материал и ныне там. Из публикации под названием «Российские рейдеры переживают эпоху Ренессанса».
Борьба с рейдерством напоминает так называемую итальянскую забастовку. Бурная имитация деятельности, а на выходе ноль продукции. Обличительные высказывания представителей законодательной и исполнительной власти достигли пика эмоций. Количество предпринимателей, обращающихся за защитой в наше министерство, приобрело характер национального бедствия, негодует Герман Греф. 4 года назад эта риторика материализовалась в новую редакцию закона о банкротстве, который рейдеры тут же научились обходить. Рейдерские фирмы, которые пользовались слабостью закона о банкротстве, сегодня взяли на вооружение корпоративное право. Правоохранительные органы постепенно учатся бороться с рейдерством, однако прорехи в корпоративном законодательстве приводят к полной безнаказанности фигурантов уголовных дел. В стране фактически нет ни одного хозяйствующего субъекта, который мог бы чувствовать себя в полной безопасности. Рейдерским нападениям подвергаются как промышленные гиганты, так и научно-исследовательские институты, банки, предприятия малого и среднего бизнеса, розничной торговли, общественного питания и сферы услуг.
Рейдерские захваты предприятий – это главная тема последнего номера журнала «Русский Ньюсвик». Очень серьезное расследование провела корреспондент журнала Маргарита Кондратьева. Она, во-первых, описала технологию захватов. Я должна сказать, что за 2 года эта технология не слишком изменилась. Примерно те же схемы в конце 2004 года описаны были подробно в газете «Московский комсомолец». Однако же «Ньюсвик» значительно дополняет и расширяет эту картину. Во-первых, указываются расценки за каждую из процедур, составляющих цепочку захвата. Во-вторых, впервые, по-моему, в прессе приводятся списки компаний, которые занимаются рейдерством, и среди них есть такие известные, как «Альфа-Эко» или «АФК-система». Более того, «Русский Ньюсвик» приводит список потенциальных жертв предприятий рейдеров, которые еще только готовятся захватить. И вот теперь я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Это автор расследования Маргарита Кондратьева. Здравствуйте, Маргарита.
Здравствуйте.
С нами один из ее героев, управляющий партнер компании «Русский проект» Андрей Тюкалов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Елена.
Который занимается рейдерством и не скрывает этого. И с нами Игорь Кельман, директор юридического бюро «Аксенов и партнеры», который, напротив, пытается защищать от рейдерства. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Вот напоминает мне все это фильм «Берегись автомобиля» в чем-то, да? Итак, вопрос вам, уважаемые слушатели, с чем вы связываете новую волну передела собственности в России, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода», а телефон мы включаем чуть позже прямого эфира. И, кстати, я сразу спрошу об этом наших гостей. Еще 2 года назад Ирина Рукина, председатель комиссии по экономической политике Московской городской думы, написала в «Московских новостях»: «Я считаю, что происходящее сегодня, еще раз говорю, это 2004 год, когда все это снова началось, это третий передел собственности после ваучерной приватизации и залоговых аукционов». Если это так, если вы согласны, что это третий передел, то чем он спровоцирован, почему все это началось? Вот, пожалуйста, Андрей, было затишье, и вдруг, что это все?
Чем это спровоцировано? Это спровоцировано тем, что на рынке сейчас очень много денег, первое, и остались пока еще не съеденные предприятия, не съеденные объекты со спорными там пакетами акций, вот, среднего и малого бизнеса. Вот. И поэтому эти деньги сейчас идут туда.
Угу. Вот. Маргарита Кондратьева, добавите причины, по которым сейчас рейдерство так расцвело вдруг пышным цветом через столько лет.
Я бы сказала, что рейдерство заметили только сейчас. Пик рейдерства приходился на рубеж 90-х, 2000-х годов. Об этом говорят, в принципе, все наши эксперты. Громкие захваты, выносы тела, маски-шоу. Все это происходило тогда, вы помните, сюжеты новостей. Но тогда не было термина рейдерство, это не квалифицировали как массовое явление. И правительство, Госдуму не ставили задачи борьбы с этим. А 2004-2005 об этом стали говорить в правоохранительных органах. И более того, мой опыт общения с ними, когда мне отказывают в комментариях везде, он показал, что правоохранительные органы до сих пор не очень разбираются в том, что происходит. То есть забили во все колокола буквально вот последние два года, поэтому мы об этом узнали. Проблеме больше лет.
Игорь Кельман, вы как юрист можете ли подтвердить, что действительно в последние два года этого стало больше, этих безобразий, или как там, это мы уж потом разберемся, этого стало больше, и вы как юрист заметили это, что больше обращений по этому поводу от жертв рейдерства?
Да, конечно, обращений больше. Я думаю, что это чувствуют прежде всего судьи арбитражных судов, которые завалены буквально различного рода заявлениями, исками и так далее.
И почему в последние два года это все так обострилось?
Вы знаете, я-то как раз думаю, что это нормальное развитие страны с рыночной экономикой. Такое явление является нормой для всех стран развитых. И по мере того, как все отрасли, так скажем, жизни, все наши, так сказать, явления жизненные переходят на вот западный манер, на рыночную экономику, мы сталкиваемся с определенными явлениями. Поэтому я думаю, что это абсолютно нормально.
И... Ну, вообще-то само слово рейдерство уже несет негативный оттенок.
Вы знаете, ну, надо вспомнить, наверное, что там один из самых известных фильмов, по-моему, «Красотка», да, называлась, Джулия Робертс, как раз... Там речь шла о рейдерах, и они не вызывало там какой-то негатив, да, там уж такое отчуждение. У нас...
Джулия Робертс вызывала, и даже она перевоспитывала своего героя.
Да, да.
И кажется, ей это удалось, чтобы он не перевоспитал, и он не перепродавал
такая,
эти акции.
Да, определенная сказка, но тем не менее, я думаю, что там определенные активы можно продавать, определенные там что-то, что-то можно не продавать. Но тем не менее. Рейдер, как такой хищник, который подчищает слабых и уставших, и это нормально для рынка и для бизнеса.
Ну вот нормально, когда нормальными методами, а методы, как правило, применяются не вполне нормально, не вполне честно, не вполне корректно. Вы потом, я, кстати, процитирую потом статью Игоря Кельмана, которую он сам писал по этому поводу в газете «Деловая Москва», но все это после анонса.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях корреспондент отдела расследования журнала «Русский Ньюсвик» Маргарита Кондратьева, управляющий партнер компании «Русский проект» Андрей Тюкалов и директор юридического бюро «Аксенов и партнеры», который занимается защитой от рейдеров, Игорь Кельман. И вопрос вам, уважаемые слушатели, с чем вы связываете новую волну передела собственности в России? Итак, Маргарита Кондратьева, вам слово. Давайте мы сейчас все-таки разделять эти два понятия. Вы сами писали об этом в журнале. Есть белое рейдерство, относительно законное и более-менее даже иногда приводящее к положительным, позитивным результатам, когда скупается неудачное, несостоятельное предприятие и делается из него что-то пристойное. И есть черное рейдерство незаконное. Пожалуйста, расскажите нам методы, которыми черные рейдеры отнимают собственность у предприятий, даже и успешных, между прочим, предприятий.
Ну, я приведу конкретный пример. Это захват здания Гипромес в Москве на проспекте Мира. Это крупный научно-исследовательский институт, это огромная красивая сталинка, стоящая напротив практически метро Алексеевская. Вот. И она была захвачена по примитивнейшему пути, да, когда был подделан договор купли-продажи и незаконно зарегистрирован в Федеральной регистрационной службе. По слухам, рейдеры занесли в Федеральную регистрационную службу $800 тысяч, а то, чтобы переделать одну бумажку. Все. После этого они вошли в здание, вынесли оттуда старых владельцев. И, ну, это был слишком примитивный способ, кончили они плохо. Сейчас есть уголовное дело, старым владельцам возвращено здание, оно является вещественным доказательством по уголовному делу, и хотя числится на некоем там офшоре вирджинском, если я не ошибаюсь. Но это примитивнейший способ, конечно, способов их намного больше, во всех них фигурируют поддельные решения суда, купленные чиновники, поддельные исполнительные листы, поддельные регистрационные документы, поддельные подписи, поддельные печати.
Вот это самый главный способ, который вы назвали, самый стандартный. Вы описали, что сначала скупается маленький пакет акций предприятия, у мелких акционеров скупаются акции, может быть, даже им там когда-то переплачивают, не переплачивают, но вот скупают мелкий пакет. Потом задача рейдера заблокировать крупный пакет для того, чтобы он не мог голосовать. И вот здесь вот уже начинаются эти черные методы, потому что блокировка черного пакета, крупного пакета, происходит как раз с помощью какого-то решения суда, да, ведь это же с помощью компромата на руководство, что какими-то не такими делами оно занимается, на держателей пакета, правильно?
Да, это могут быть самые разные методы. К примеру, в городе Хабаровск заключается некий договор купли-продажи с этим предприятием. Якобы предприятие не выполняет свои обязанности по этому договору. И как бы выносится решение Хабаровского суда, или там еще лучше под Хабаровского какой-нибудь деревни, до которой 3 часа на оленях, о том, что арестован этот пакет акций. И маленький рейдерский пакет акций превращается в контрольный.
Да.
На внеочередном собрании акционеров.
И они успевают принимать решения в свою пользу и успевают, как я понимаю, ту собственность. Ведь на самом деле не всегда идет охота за предприятием, идет охота за собственностью, которая есть у этого предприятия, у этой компании. И они успевают на этом собрании вот эту собственность, принадлежащую предприятию, кому-то продать. В какие-то вторые, третьи, четвертые руки. Так?
Да,
пользуясь тем, что происходит. Заблокирован этот крупный контрольный пакет. Но это все считается черные методы или белые, уже поближе к белым, когда под тем или иным предлогом блокируется контрольный пакет. А вдруг это предлог благовидный?
Такое можно бывает? Назвать их серыми методами.
Серыми. Хорошо.
Ограниченными.
Да, хорошо. Андрей Тюкалов нас просветит теперь подробно, потому что он сам этим занимается. Но вы белый рейдер, как я понимаю. Вы себя к черным не причисляете. Ну вот расскажите, как вы законно отбираете предприятия?
Знаете, самый,
как вы их выбираете?
Самый белый способ покупки компании, это и на самом деле встречается довольно нечасто. Это когда компания впрямую покупается. То есть есть акционер, который продает свой пакет акций. Купили одного, другого, третьего акционера. Вот купили компанию. Это называется белый способ покупки. Вот. Когда же речь заходит об арестах акций предприятия, об аресте имущества, то это уже схемы сомнительные и коррупционные. То есть приходят, покупают чиновников, покупают судей, покупают судебные определения, которыми все эти чудеса вытворяются. Вот тот же самый Гипромес, про который упомянула Маргарита, там было, проект начинался по-белому, на самом деле. То есть захватчики начали с того, что они начали покупать акции, но в силу того, что это научно-исследовательский институт, и мы этой темы еще не коснулись, но научно-исследовательский институт покупать сложнее, чем другие предприятия.
Почему?
А потому что там белые воротнички. Это сотрудники идейные, у них общее прошлое, общее настоящее и общее будущее. Вот, поэтому, когда директор говорит, что мы врагу не продадимся, все инженера, все научные сотрудники встают в строй и говорят, мы никому не продадимся за любые деньги. Вот. И там тот же самый фокус получился. Возможно, захватчики рассчитывали купить как минимум блокирующий пакет в поле, болото купить. Это на жаргоне на рейдерском. Вот. Но у них не получилось, они купили, по-моему, всего или 7 или 8% акций. Когда они год повозились с акционерами, поняли, что им дальше купить ничего не получится.
Законным методом.
Законным способом. То они просто решили стырить это здание. Вот. И сделали это красиво. Сначала перевели там на какую-то прокладку, это тоже рейдерский жаргон, потом перевели на офшорную компанию. И уже от имени офшорной компании зашли в это здание.
Вот. Нет, перевели как? Подождите.
Перевели, они просто подделали подписи.
Подделали.
Ну, то, что сказал Витя, они подделали
что подпись. Уступаем здание, документы уступки здания подделали.
Да, они подделали подпись генерального директора, и потом замечательно, а позиция у них в суде потом, и когда уголовное дело возбудили по факту мошенничества, у них позиция была какая? Да, действительно, это директор подписал, просто поскольку он решил, что он свое здание дешевле продал, чем оно сейчас на самом деле стоит, поэтому он сейчас пытается эту сделку отмотать обратно. Вот. И изобразили просто красивую подпись, эти подписи изображают специалисты-графологи, которые впоследствии и устанавливают идентичность подписей.
Ну, вот.
И поэтому сличить потом подписи и сказать, что действительно это он подписывал, это невозможно. Вот. Потом, когда уже начали это все развинчивать по-серьезному, уголовное дело, вдруг пропали из регистрирующего органа, который занимается регистрацией прав на недвижимое имущество, пропали все документы. Вот. И там проводить экспертизы было сложно. Поэтому белые схемы, это когда я прихожу, директору и говорю, у тебя 40%, продай мне свой пакет. Я знаю, где еще можно купить 20%, и все. Вот это самая белая схема. Вот. Но таких схем, на самом деле, на рынке очень мало, и они составляют, возможно, 5 или 10% всего-то. От всего объема.
Все остальное черное, незаконное, давление, шантаж.
Черное, это может быть серые. Вот, то есть, когда получается меры обеспечения,
серые — это когда вот действительно начинают давить на человека, что как бы это все происходит добровольно и по закону, но он при этом так задавлен, его так нашантажировали, провели против него такую кампанию, что он просто уступает не очень добровольно, но все-таки уступает по закону. Так?
В том числе давить с использованием каких-то компроматов, с использованием инсайда, с использованием в том числе вот технологии там, повторного кворума, когда с помощью 30% пакета можно провести собрание, поменять устав и поменять гендиректора, то есть купив 30%, и используя там почтовую рассылку, которая на самом деле ни до кого не дошла, и уведомили. Вот это уже такие серые схемы.
И я теперь передаю слово Игорю Кельману. Игорь, я нашла вас по публикации в «Деловой Москве». Между прочим, она была с телефоном. Я так понимаю, что даже рекламного характера была эта публикация. Вы предлагаете людям обращаться к вам за помощью. И вы приводите в пример довольно жуткую ситуацию, как отбирали акции у одного из ваших клиентов. Вот, пожалуйста, расскажите нашим слушателям, как это происходит в вашем случае, который вами описан.
Ну, во-первых, я скажу, что это не была такая реклама, это скорее обратился журналист с просьбой описать некую ситуацию.
Там просто телефон был, по которому я позвонила и дозвонилась.
Это была сделка.
Понятно.
Вот, что касается конкретного случая, то, в принципе, он похож на все остальные. Имело место мошенничество и фальсификация подписей. Другой вопрос, что в нашем случае... В сговоре с захватчиками действовал директор предприятия, что усложнило жизнь акционерам, потому что все подписи директора были абсолютно легальными, они были настоящими. Другое дело, что он распоряжался не своим имуществом.
Игру свою.
Да, конечно. И, в общем,
он имел право ставить по доверенности эту подпись, вот, распоряжаясь чужим имуществом?
Директор действует от имени юридического лица, то есть от имени предприятия. И он, в принципе, имеет право на определенные действия. В этом смысле, когда создается предприятие, должен быть заложен основной базис защиты этих акционеров. Они должны создать предприятие таким образом и сделать документы такие, чтобы защитить себя в том числе и от руководящего персонала. То есть ограничить определенным образом его действия. Закон уже, который существует и на данный момент, он все это позволяет. К сожалению, особенно предприятия среднего и малого бизнеса очень мало смотрят на то, как учреждается их предприятие. Очень редко читают уставы. Все считают, что это достаточно формальная процедура, регистрация. Зачастую предприятия просто покупаются готовыми, и дальше как бы никто не заглядывает в свои уставные документы. Между тем, можно серьезным образом ограничить круг действий захватчиков.
Круг посягательств.
Да, конечно.
Методов посягательства.
Конечно. Вот. Но это первый момент, который бы хотелось отметить. Ну и потом я вот не согласен с терминологией немножко. Вот мы все время обсуждаем и говорим, что есть белое, есть серое. Скорее всего, нет ни белого, ни серого. Есть законный метод и незаконный. Незаконный метод может нести разную ответственность, да, но он, тем не менее, все равно незаконный. То есть санкция за какое-то действие может быть и не уголовной, а, допустим, административным или в гражданском порядке что-то расторгается, кому-то что-то возвращается. Но, тем не менее, она... Но не будет легально.
А черная кампания в прессе, это законно или незаконно, когда человека начинают давить через прессу с помощью платных публикаций?
Ну, конечно,
вот само по себе
вот действие это, конечно, незаконное. Другое дело, что статью 130 УК и доказательства по ней собрать очень сложно.
Ага.
И все эти оскорбления, они как бы не приводят, к сожалению, к ответственности того, кто их нанес.
Раз не приводит к ответственности, значит, законная. Вот вы же как юрист. Законная — это когда вот по закону
могут осудить.
А если не могут осудить, значит, вот...
Ну, это не совсем так. Это, наверное, исполнение закона, а не его, так сказать, суть. Сейчас много раздается голосов насчет того, что наше законодательство слабое слабо защищает собственника, что нужно ужесточить. Я так думаю, что регулирование, излишнее регулирование этого сектора и излишнее ужесточение не приведет к серьезному результату. Дело в том, что законодательство уже сейчас достаточно хорошее, пробелов не так уж и много. И главное — уметь пользоваться своими правами.
Спасибо, Игорь. Мы продолжим программу «Час прессы», посвященную рейдерству, после краткой сводки новостей. А сейчас я объявлю программу, которая выйдет сразу после нашей в час дня. Это «С христианской точки зрения». Священник Илья Дорогойченко и психолог Зоя Ромаева будут говорить о воспитании детей в больших семьях и в детских домах. Помогает ли вера в небесного отца воспитывать не слишком небесных детей? Ведет передачу Яков Кротов, а мы продолжим «Час прессы» после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ужурском районе Красноярского края идут поиски солдата срочной службы, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть. При побеге 19-летний военнослужащий захватил автомат Калашникова и патроны. В Назрановском районе Ингушетии в перестрелке с сотрудниками силовых структур убиты 3 боевика, сообщает Республиканское управление ФСБ. Масштабная операция по поиску боевиков началась вчера утром. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток. При поддержке правозащитников адвокаты будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками милиции. В Шанхае открылся 5-й саммит Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Готовится подписание ряда соглашений о совместных мерах по борьбе с терроризмом и наркоторговлей, а также вопросам экономического сотрудничества. В центральной части Шри-Ланки 58 человек погибли и около 40 ранены при взрыве пассажирского автобуса. На юге Афганистана в городе Кандагар подорван автобус, погибли 10 человек, 15 ранены. В Багдаде размещены десятки тысяч иракских полицейских и солдат, а также военнослужащих сил коалиции. Несмотря на повышенные меры безопасности, в среду в Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 2 человека. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Ханье согласился вывести вооруженные формирования Хамас из города Газа. Отряды Хамас будут интегрированы в полицейские структуры. Верховный суд Якутии приговорил мэра города Вилюйска Николая Харунова к 3 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. В январе этого года Харунов потребовал от одного из предпринимателей 25 тысяч рублей за получение подряда на ремонт муниципального жилья. У берегов Камчатки задержана канадская яхта. Российская береговая охрана обнаружила судно в Вачинской бухте в среду вечером.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях корреспондент отдела расследования журнала «Русский Ньюс» Маргарита Кондратьева, управляющий партнер компании «Русский проект» Андрей Тюкалов и директор юридического бюро «Аксенов и партнеры» Игорь Кильман. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, с чем вы связываете новую волну передела собственности в России? Телефон прямого эфира в этой части включаем. Он единый и бесплатный для всей страны. Это 8 гудок 800 222-12. И также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». И, Маргарита Кондратьева, чтобы завершить такую образовательную часть нашей беседы, познакомьте, пожалуйста, наших слушателей со словарем рейдера, который у вас публикуется в журнале «Русский Ньюсвик». Вот самые яркие образные выражения, или, как сказать, слова с переводом.
Самые яркие — это, конечно, наверное, болото, мелкие ежики. Так мило рейдеры называют мелких акционеров.
Очень ласково.
Ласково, да. Есть еще там и неишники, колхозники. Вот про колхозников я тоже хотела особо отметить, что колхозники, по словам специалистов, они самые хитрые. Они умудряются продать свои акции, бывает, как бы трем рейдерским компаниям, потому что акции нематериальные, они как бы не бумажки. Вот, и хитрые колхозники прибегают ко всем и всем продают. Вот. Ну, возвращаясь к словарю. Елена Петровна, она же мама Кузи. Это гринмейл. Гринмейл — это корпоративный шантаж. То есть, когда владелец небольшого пакета акций шантажирует крупного мажоритарного акционера.
Так кого зовут мамой Кузи в этой ситуации? Мама Кузи — это
собственно,
кто?
Собственно, гринмейл — это меры. Шантажист. Меры, да. Ну, меры шантажа.
Угу. Мама Кузи.
Да. Так. Закошмарить, портить жизнь руководителю предприятия всеми доступными способами.
Вот это мы еще обсудим. Черный пиар. Так.
Закошмарить. Жесткий вход, проникновение в административное здание предприятия с использованием бульдозеров, оружия, водометов и сотрудников силовых структур. Скипетры державы, атрибуты власти генерального директора, печать, право подписи, кресло, кабинет, табличка на двери. Захватить скипетры державы. То есть это тоже
посадить своего директора и сучить ему печать, это значит получить скипетры державы.
Так. Красный ГД, это генеральный директор, который управляет предприятием по-советски, то есть такой ставленник, выходец из инженеров, который проработал всю жизнь на предприятии и вырос до директора.
А вот, Андрей, такого проще выжить или сложнее красного директора, который из тех времен? Проще рейдерам справиться с таким директором?
Да, конечно,
директором?
В основном.
Проще.
Да, конечно, на них ориентируются. Даже это можно у Игоря спросить. А потому что Игорь вот такой красный директор никогда денег не заплатит. Вот Игорь занимается защитой, но когда красного директора начнут атаковать, он придет обратиться к Игорю. Игорь, защити меня.
Так.
А Игорь скажет, а сколько ты мне заплатишь? Он скажет, я тебе ничего не заплачу. У меня есть участковый, у меня есть милиционер, у меня есть прокурор. Вот ты вот, сами я тебе буду $1000 в месяц платить, а ты мне защищай на эти деньги. Но здание тебе, Игорь скажет, а ты мне отдай вот то здание, да? В качестве компенсации. Он говорит, нет, не отдам. Вот тебе $1000 буду платить.
То есть, короче, жадный.
Жадный, жадный. И за $1000, ну, разве такой дорогой юрист пойдет за $1000? Он за 50, за $100,000 не пойдет. Он скажет, давайте мне миллион, за миллион я вас буду защищать.
Я у Маргариты Кондратьевой тоже вычитала в журнале, что он предпочитает вообще обходиться своим заводским юристом и все.
Конечно, конечно.
И поэтому проще с красным директором проще. Игорь, вы согласны со всем, что говорилось про красного директора?
Я могу защитить только заводских юристов пока что. Не всегда это такие неквалифицированные люди. Достаточно бывают и интересные специалисты, довольно крепкие. Другое дело, что ресурсов у них нет, потому что они сидят и занимаются узким и специализируются по там, сопровождению деятельности вот, хозяйственной этого предприятия. Что касается директоров красных, у них, наверное, все-таки беда их в том, что они не являлись профессиональными управленцами, они действительно являлись профессионалами в конкретной области там, науки и техники, так скажем, конкретной хозяйственной деятельности вот этого предприятия. Если бы они были управленцами, наверное, бы они как бы могли абстрагироваться от вот сиюминутных задач и защищать себя более эффективно. Поэтому, ну, не все из них, наверное, такие уж костные. Вот, и думаю, что... Что касается того, платят они или не платят, да, они никогда не платят. Это абсолютно правильно.
Можно я дам совет красным директорам? Потому что многие мои эксперты давали им советы, как им спасаться от рейдеров, да, то есть главный принцип это кричать об этом на всех углах, то есть жаловаться во все возможные структуры: ФСБ, прокуратура, МВД, Госдума, правительство, президент, Господь Бог. И второе, не жалеть денег на юристов. То есть два главных принципа.
Не жалейте заварки. Андрей, вот вы могли бы нам огласить список компаний, которые занимаются черным рейдерством? Или это будет не очень законно, или на вас подадут в суд?
Вы
их знаете наверняка.
После того, как случился случай с Гипромезом, и как посадили там этих товарищей, еще там несколько посадок таких демонстративных было, вот, все черные рейдеры мигом стали белыми либо серыми рейдерами. Вот. И многие компании, вот есть у нас компания «Анти», тоже такая достаточно крупная, известная компания. В недавнем времени занималась такими же и черными, и серыми захватами. Всем этим замечательно занималась. Сейчас они себя позиционируют вообще как компания, занимающаяся только исключительно защитой от поглощения. Но на самом деле под этой ширмой, ну, у меня нет так, на сегодняшний день такой информации, но наверняка занимаются и тем же самым, чем и раньше занимались. Единственное, что черных захватов таких криминальных, как в случае с Гипромезом, сейчас уже нету. Да? Может быть, это есть каких-то на небольших объектах, на которые не могут так отрезонировать, как Гипромез это сделал. Вот. Но сейчас все, во-первых, какие тенденции сейчас на рынке? Да? Все рейдерские компании, крупные рейдерские компании, во-первых, многие из них, поскольку рынок скуднеет, переходят либо в защиту, да? А рынок это тоже очень такой мелкий, и поскольку красные директора, они не платят, поэтому рынок такой очень маленький и неинтересный. Вот. Либо переходит на рынок гринмейла. Вот, гринмейл это корпоративный шантаж. Когда покупаются небольшие пакеты акций, 5, 10, 25% акций, и начинают они обслуживаться.
Выдавливаться,
там. Особенно любят это делать в отношении компаний, которые хотят или стремятся быть публичными. Например, которые выходят, размещают IPO. Да? То есть компания размещает IPO, она публичная, она везде говорит о том, что у них с финансовой отчетностью, с миноритарными акционерами все замечательно. А тут появляется мелкий и жадный акционер, угу. да, который начинает портить всем настроение.
Ну, я начинаю уже переживать за лицензирующую компанию СТС, которая только что вышла на рынок IPO,
ну, да,
и
сейчас,
как бы не начали их травить.
Это очень популярный инструмент. Да. И вот в отношении этих компаний, например, компания «Разгуляй Укрос», крупный угу. зерновой холдинг, недавно разместились они, кучу денег на этом IPO получили. И Потапин, президент компании, объявил о том, что первый транш, то есть существенную его часть, они направят именно на удовлетворение требований миноритарных акционеров. То есть там есть такие же спорящие акционеры, которые свое там купили, либо остались, которых Разгуляй обидел в свое время. Вот, они сейчас направляют эти деньги на выкуп этих пакетов. То есть вы купили когда-то пакет 25% и заплатили $1000 за него, сейчас Разгуляй за этот пакет готов заплатить 1 000 000 рублей. Uh-huh. Ну, там долларов, рублей. Ну, одним словом, существенно больше. Вот. Ну и вот компания Росбилдинг сейчас себя объявляет о том, что они на самом деле уже не черные и не серые, а они самые настоящие белые рейдеры. Ага.
Вы знаете, вот я теперь начинаю понимать, действительно, с чем же связан вот этот огромный поток черных заказных публикаций в прессе. Я просто еще раз объясню слушателям, что черная публикация и заказная означает публикацию, на которой не написано, что она рекламная, но тем не менее она пришла из пиар-агентства. И огромное количество этих публикаций как раз посвящены внутрикорпоративным конфликтам. Как правило, их люди не читают, так просматривают, проскальзывают. Это какие-то мелкие вещи, которые даже непонятно, почему появляются в центральных газетах. Мы-то понимаем, что за деньги. А люди проскальзывают, потому что им это просто неинтересно. Но, тем не менее, вот сейчас идет колоссальная кампания пиаровская в прессе, причем черный это пиар, потому что он не отмечен как реклама, по компании Тольятти «Азот». Я вижу это и в «Комсомольской правде», и в «Известиях». И вот сейчас только что вышел материал в «Парламентской газете» 13 июня. Это не редакционный материал, это я вам говорю совершенно ответственно. К редакции они не имеют никакого отношения. И вот автор пишет, что что-то не так с рейдерством, потому что отбирают хорошую компанию «Тольятти Азот» у хороших хозяйственников. И я вижу, что вот «Тольятти Азот» идет компания в защиту директора и его заместителя, которых сейчас выдавили за границу, в защиту. То есть вся эта компания рекламная, оплаченная там как-то таким вот образом не очень легальным, тем не менее защищает вот этих вот людей, которые под следствием, на которых открыто уголовное дело. И вся эта компания ведется под лозунгом, что их хочет захватить рейдер Виктор Виксельберг, компания «Виксельберг». То есть называется конкретная фигура, которая хочет захватить этих людей, вот этот Тольятти Азот, отнять у них. И вот мой вопрос вам, вот Игорь, в первую очередь к вам как юристу. Не получится ли так, что любое уголовное преследование руководителей какой-то крупной компании будут приписывать рейдерам? Потому что пока я не видела, ну, совершенно не видела ни одной публикации, что плохие вот эти вот директор с его заместителем. Я видела, что они хорошие, а вот плохой Виксельберг хочет у них отобрать эту компанию. Не получится, что рейдеры вообще будут в любую уже дырку как бы вот втыкать.
Ну, все, что модно на данный момент, всегда этим пытаются оперировать. Сейчас это модно, и я думаю, это будет продолжаться до тех пор, пока это будет муссироваться прессой, в частности, и вами, да, и нами вот сейчас в этой передаче. А что касается того, как оказывается давление на директоров, ну, я еще раз могу повторить, что...
Я бы сейчас приведу обратный пример, как директора оказывают давление на потенциальных рейдеров.
Ну, директора, да, оказывают какое-то давление. Я могу сказать, что...
так защищаться, может быть.
Да, безусловно, ведь это определенного рода бизнес, и в нем участвует там целая группа заинтересованных лиц, в том числе там и журналистам нужно что-то писать, и есть пиар-структуры, которые заинтересованы в своей работе.
Я сейчас говорю только о пиар-структурах, конечно, да.
Вот. Я же думаю, что любая вот, ситуация, будь она политическая или экономическая, она требует освещения со всех сторон. Как только будет много информации и положительной, и отрицательной в определенном объекте, то эта вся информация уравновешивается, и никакой опасности такие публикации представлять больше не будут. То есть, ну, это как бы...
Ну, вообще-то, да. Мне бы хотелось бы, чтобы какой-то честный журналист из честного журнала «Русский Ньюсик» поехал, наконец-то, на этот Тольятти Азот и написал, что же там на самом деле происходит с этими людьми, с этим директором. Честно ли завели на него уголовное дело? Или это действительно рейдеры постарались? Потому что пока идет только пиаровский материал. Вот журналистских совершенно нет материалов по поводу, скажем, Тольятти Азота. Вот это было бы очень здорово. Это мое личное пожелание. Возможно, мне самой интересно, что у них там.
Защита строится.
А может быть, они так защищают. Может быть, и правда Виксельберг на них там давит и хочет их поглотить, этот Тольяттиазот, а они вот так защищаются. Может быть. Но все дело в том, что обычно журналистских расследований по этому поводу просто нет. В прессе, в газетах нет.
Я бы хотела добавить, что действительно это явление модное. Сейчас начинается охота на ведьму, да? Замените на слово рейдер. И хотела бы привести цитату, да, из одного из моих ньюсмейкеров, который у меня есть в статье, это депутат Плескачевский, который сказал, что очень тонкая грань между рынком слияния и поглощения и рейдерством, да, и то, что происходит сейчас, когда мы в каждом процессе слияния, поглощения видим признаки рейда, черного, серого или белого, да, ну, в общем, может тоже навредить экономике, но я надеюсь, что здесь уже сумеют все-таки разобраться наши законодатели, которые сейчас пытаются совершенствовать корпоративное законодательство, законодательство об акционерных обществах для того, чтобы успешно бороться с рейдерством. Правда, пока то, что они делают, не очень помогает собственникам, а помогает скорее рейдерам.
Да. Лариса Дмитриевна из Москвы, здравствуйте, как вы все это видите?
Добрый день, потрясающая передача, но я не всю ее слушала, поэтому, может быть, что-то пропустила. Мне кажется, что первый рейдер у нас был наш гарант, который сказал, что это самое, он знает Балкан Финанс Групп, вот эту.
Ага, ну да, да, Балкан Финанс Групп.
Говорю, честно говоря, уже боюсь. Все, уже настал такой момент, который вспоминается прошлым.
Да, пожалуйста, история с Байкал Финанс Групп. Это черное рейдерство, белое рейдерство. Как наши гости это оценивают, всю эту историю?
Байкал Финанс Групп – это, наверное, самый показательный, самый главный захват, который вот такой самый крупный захват.
Санкционированный
и, да, все и в рейдерской тусовке его оценивают именно как самый главный захват, который случился. Вот, когда с использованием там административного ресурса, всех этих механизмов государственных.
Главное, это замечательно... в смысле совершенно, это совершенство. Ну, по величине... вершина, да?
Да, вершина по величине ресурса, который был привлечен, по величине компании жертвы, которая была захвачена таким образом, конечно, это самый такой показательный, самый красивый пример.
Мне кажется, что самый показательный, красивый пример все-таки рейдеры считают захват ЮКОСа, я не буду называть ими рейдеры.
Ну да. Валентин из Рязани, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я думаю, что это все-таки результат успешного развития капитализма в России. И как гибкая система, она порождает такие явления. Весь вопрос в том, можно ли перепрыгнуть этот этап, или это закономерность? Спасибо.
Спасибо вам, Валентин. Это очень важный вопрос и важное замечание, потому что все-таки, вот сколько мы ни говорим, а как бы все-таки разобраться? С одной стороны, бьют тревогу. Вот все это очень тревожно. Этот журнал ваш, «Русский Ньюсвик», это на самом деле... Почитая, что волосы дыбом встают от того, какой ужас творится, как это все нечестно. Телевизор посмотрите, как это все захватывается, это страшно. То, что говорят на этих совещаниях московской мэрии, это тоже все просто говорят, как бороться с преступностью, на одну доску ставят рейдерство. Рейдерство и преступность на таких совещаниях ставят действительно на одну доску. Как с этим бороться? С другой стороны, это действительно, как правильно говорит Валентин из Рязани, во многом позитивное явление, когда очищаются предприятия, когда продвигаются эти предприятия несчастные. Как различить? Как различить, Игорь, пожалуйста?
Ну, где... безусловно.
Может быть, по судьбе
я согласен с Валентином полностью в том, что это нормальное явление для рынка. А другое дело, что вот все, что мы обсуждали, вот серые, черные схемы, это схемы, которые были проведены с нарушением закона, уже действующего. Я поэтому и говорю, что уже и сейчас эти законы нарушаются. Другой вопрос, что нет механизма эффективного защиты от этого, от этих действий. И, кроме всего прочего, правильно было неоднократно замечено, что это возможно, все эти действия возможны только при... участие административного ресурса в той или иной мере. И когда участвуют все ветви власти, то есть и законодательная, исполнительная, и судебная, в отдельно взятом проекте, то сделать практически ничего невозможно. Во всяком случае, если это региональный проект и существует поддержка на уровне исполнительной власти и судебной системы, то сделать что-либо очень сложно. Я думаю, что прокуратура будет бессильна, так скажем.
Угу. Я напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях корреспондент отдела расследования журнала «Русский Ньюсик» Маргарита Кондратьева, управляющий партнер компании «Русский проект» Андрей Тюкалов и директор юридического бюро «Аксенов и партнеры» Игорь Кельман. И мы говорим о рейдерстве, о захватах предприятий. Вы знаете, Андрей, вот я уже сказала, что вы являетесь героем Маргариты Кондратьевой. Она так очень красочно описывает, как вы садитесь в свою машину, открываете ноутбук и ездите по Москве и высматриваете такую собственность, которая вам может приглянуться, да, и вот вы говорите, что ага, и нужно там прикинуть, если этот собственник слабое акционерное общество, которое не может там сопротивляться, то хорошо бы ее прихватить, вот эту собственность. Вот слабый-то в смысле вы имеете в виду, конечно, юридически незащищенный, а если он хороший хозяйственник, а вы берете у него, уводите из-под носа, разве это красиво?
По поводу хороших хозяйств, смотрите, здесь особенность московского рынка в чем? В том, что московский объект, московские предприятия захватываются в основном из-за недвижимости. Угу. И в основном 99% случаев там красные директора, хорошая недвижимость, они не управляют, кроме как в аренду сдают. Вот. Но также вот сейчас поступают в том числе заказы на поглощение компаний, которые интересны не только своей недвижимостью, например, своими технологиями передовыми, да, лицензиями, там, поставщиками, там, своей развитой филиальной сетью, что-то вот. Но здесь происходит перераспределение, то есть более сильный съедает более слабого. Вот. Мы работаем не на собственные, мы работаем не на собственные деньги, у нас всегда есть заказчик, есть компания, банк или кто-то еще, кто просто говорит, что нам интересен этот объект. Мы тогда готовим бюджет, готовим план мероприятия и, соответственно, проводим мероприятия по приобретению.
То есть вы же не разбираетесь перед этим, он хороший хозяйственник, плохой. Не из этих же соображений захватывается объект, потому что кто-то плохо хозяйствовал, а мы будем лучше. Нет, потому что понравилось, потому что это лакомый кусок, правильно?
Ну, есть заказчик, есть объект поглощения. Угу. Вот. Я еще вот что хочу сказать. Всяком, чем еще похожа защита и чем похоже нападение? Угу. Вот. Тем, что используются одни и те же инструменты, как в защите, так и в нападении. Когда разрабатывается план мероприятий по атаке, есть несколько передовых линий. Первая линия, первый этап – это сбор информации, стоит от 1000 до 25 000 и 50 000 долларов. Это, ну, средняя цена разработки объекта. Это причем, учитывая то, что разработав, потратив эти деньги, проект может пойти в корзину. И очень часто так происходит. То есть разработали, увидели, что там не так все интересно, и мы его приобрести не сможем. Проект пошел в корзину. Вот. И дальше начинается проект мероприятия. Это установка музыки, это на жаргоне называется установка прослушивающих устройств на телефонную линию генерального директора.
Хорошо, что вы сразу уточняете, это, да. Я так
вот.
Удивилась.
Потом что у нас начинается? Это возбуждение уголовных дел. У нас сейчас
против руководства,
против мажоритарных акционеров, которые не согласны продаваться. Это дискредитация директора, это получение, создание инициативной группы внутри предприятия для того, чтобы... Ведь смотрите, когда атакуют снаружи, всегда человек атакует снаружи, воспринимается как чужак. Вот. Когда знамя борьбы поднимается изнутри предприятия, это серый кардинал, это может быть председатель совета директоров, у которого есть управленческие амбиции, но он не может их реализовать.
Пятая колонна.
Пятая колонна, все правильно. Вот. И с этим товарищем договариваются, и он поднимает знамя борьбы, и через него происходит покупка предприятия, и сливается инсайт интересный. Вот. Очень важная линия, это, конечно, пиар. Пиар подключается либо... Но это всегда ресурсоемкое мероприятие и всегда тоже денежное. Вот.
Да, наша пресса
поэтому,
любит денежки.
Да, и судебное сопровождение. Нанимаются дорогие юристы, либо если есть юристы в штате, ну, юристы этим занимаются. Ну, вот, получается, меры обеспечения, проводят собрание акционеров. То есть это комплекс мероприятий. И вот если к Игорю тоже обращается, он такой же план мероприятий нарисует, только он будет вверху называться не план захвата, а план защиты. Там будет то же самое. Да, и хотя Игорь себя позиционирует, он говорит, я занимаюсь защитой. Замечательно ему, когда предложат. Ведь, понимаете, на защите мало не заработаешь. Вот у Игоря поэтому несчастные глаза. Вот он сидит
много
и...
не заработаешь.
Да, много не заработаешь. Он сидит и грустит, потому что директора не хотят ему большие деньги платить. Именно поэтому, когда завтра к нему придут и скажут, вот я хочу захватить соседнюю булочку, Игорь, конечно, об этом никому не расскажет, но он с удовольствием возьмет себе проект этот в обслуживание. И также с удовольствием захватит, благо опыт и возможности для этого все есть. Правильно я говорю, Игорь?
Ну, я думаю, что...
Это я хочу подчеркнуть, что они встретились встретились впервые в нашем эфире сегодня.
Да,
то есть это все как бы вот
для нас все-таки основной деятельностью является не защита или поглощение. Для нас основной деятельностью является оказание юридических услуг.
Тем или другим, правильно?
Да, тем или другим. И я не могу сказать, что...
До конца программы вот до чего договорились.
Да, я не могу сказать, что адвокат не возьмется защищать. Это как бы так же, как и врач. Он должен лечить и больного, и хорошего. Адвокат будет защищать и плохого, и хорошего, и консультировать и того, и другого.
Действительно совпадает список мероприятий по защите со списком мероприятий по захвату?
Этот список мероприятий, сравнить его можно с любым проектом развития бизнеса или проектом избирательной кампании, вот мы об этом говорили, они всегда очень похожи. Да, сначала сбор информации, анализ ситуации на рынке, может быть, какое-то исследование, если это нужно. Да, там, это все очень сравнимая ситуация, выясняется диспозиция сторон. Дальше, да, происходит методика очень похожая, и пиаровские методы используются, безусловно.
То есть только наоборот, да? То есть только в пиарский метод, уже в защиту вашего заказчика.
Вы знаете,
Его, грубо говоря, мочат через прессу, а вы защищаете. И вот это вот начинается кампания в прессе.
Также покупают судьи, также покупают прессу и также покупают все остальное.
Можно привести, например, возбуждается уголовное дело, с одной стороны заносится там милицейскому майору 50 тысяч долларов, а защита заносит 150 тысяч долларов милицейскому генералу, который нажимает на майора и говорит, прикрой-ка это дело.
Да, Игорь, продолжайте.
Ну, вот все, что мы вот сейчас обсудили, это все-таки такое очень незаконное действие, да, там кто-то кому-то что-то заносит.
Нехорошо, так делать нельзя,
так
конечно.
Делать, в общем-то, не следует, в рыночной экономике этого быть в принципе не должно. Это как раз и предмет заботы государства, не изменение законов и ужесточение их, а нормальное функционирование правоохранительной системы и судебной системы как вот основного базиса такого. И тогда как бы все это стабилизируется, и ситуация стабилизируется, и вот эти вот компании не будут вызывать такого отторжения. Хотя я могу сказать, что там, ну, известные компании влияния, там, допустим, такие, как там, различного рода зеленые и так далее, они же занимаются, по сути, тем же самым, да, это тот же шантаж, только их не интересует недвижимость, их не интересует собственность,
результат
их интересует результат, да, определенный, но если мы думаем, что этот результат всегда является результат, так сказать, защиты природы, то это, конечно, не так. Это, вот я бы их сравнил тоже с рейдерами, и зеленые очень часто получают отступное, да, и уходят.
Поэтому... Ну, это по каждому случаю нужно, конечно, разговаривать. Это очень интересно то, что вы говорите, но по каждому случаю нужно отдельно разговаривать по поводу зеленых. А кто тогда был заинтересован в том, чтобы они провели вот эту атаку?
Они сами заинтересованы, это бизнес-структуры. И я
Вы же сами сказали, что они могут получить от кого-то деньги. Так вопрос, кто заинтересован в том, чтобы трубопровод пошел не там, а там? Значит, есть кто-то...
Значит, есть заинтересованные бизнес-структуры,
это вы так
конечно.
Думаете?
Ну, я думаю, что это там... В некоторых случаях это прям очевидные вещи. Я думаю, что это... Я этот пример привел не просто для того,
да.
чтобы там мы как-то отдалились немножко от нашей основной темы, но это подтверждение общей концепции того, что это нормально для вот той ситуации, которая сейчас есть в стране, которая, в общем, по которой пошел мировое развитие.
Ну, то есть рейдерство есть
развитие,
во многих
да.
сферах, вы хотите
Абсолютно.
Сказать, вот это.
Похожая ситуация.
Давайте
есть
я
во многих сферах.
Прочитаю, что люди пишут, и вы, может быть, прокомментируете. Итак, это связано с тем, вот это вот повышение уровня рейдерства в стране, что многочисленные преступные группировки пытаются сейчас легализоваться. Создать свой бизнес очень трудно, все рынки давно поделены, проще отобрать бизнес у других, поэтому они занимаются рейдерством в один из Санкт-Петербурга. Правильная версия? Андрей, что вы скажете, что вот
не
бандиты хотят, не согласитесь?
Я вот, кстати, вот тезис у Маргариты был, то, что это связано. Проблема была всегда, но просто от нее сейчас стали больше говорить. Вот это, наверное...
Да и потом, это высокоинтеллектуальный бизнес, ну, вы захватили какую-то компанию, вы управлять ей не сможете, у вас отнимут ее более серьезно подготовленные люди. Нет, я тоже думаю, что это не совсем так.
Главным рейдером в России является партия «Единая Россия», которая захватила все права у граждан и разрушила демократию. Главной жертвой рейдеров является Ходорковский. К вам невозможно дозвониться, срывается телефон. Спасибо, Виктор. Виктор, я вижу, что со звонками у нас сегодня проблемы, это правда. Дмитрий. Рейдеры приехали сюда не от батьки Махно из Гуляйполя. Все они пользуются прикрытием власти. Так что причина этого – полная бесконтрольность власти на всех уровнях. Миллионы автомобилистов обчищаются на дорогах рейдерами в погонах ДПС. Ну да, ну вот рейдеры всюду, да. Так, и мы сейчас уже начинаем закрывать программу. Может быть, одним словом, с этим что-то сделать можно в ближайшее время? Андрей, давайте, вы у нас самый профессиональный здесь.
С белым рейдерством ничего делать не нужно.
И не нужно, так, а с черным?
А с черным уже все процессы происходят, всех, кого надо, посадили, всех, кого надо, все, процесс правильный
идет. Что ж Греф тогда переживает так, вот говорит, ой, что-то с этим надо делать?
Может быть, у него свою там булочную отобрали, может быть, поэтому он кричать и начал.
Ну, одно слово, Рит.
Я не согласна, то есть главная проблема в том, что нужно бороться с коррупцией. Это кит, на котором зиждется российское рейдерство.
Спасибо, Маргарита Кондратьева. Завершаем на этом программу «Час прессы». Через несколько секунд выходит «Свобода в полдень» в эфир. И главная тема, открывшийся в Китае, саммит Шанхайской организации сотрудничества, в которой впервые примет участие президент Ирана. Помимо этого, в программе репортаж о скандале в жюри Московского международного фестиваля, судебном процессе по делу о регистрации национал-большевиков и многое другое.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355. 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.